учитывая, что у нас время ограничено, а здесь довольно такой большой хронометраж, больше полутора часов, то вполне возможно, что мы за сегодняшний день не успеем полностью третью часть отсмотреть, поэтому в следующую среду мы закончим и тогда начнем уже следующую четвертую, которая у нас готова. Пятую мы сейчас сделаем, может быть, даже летим постом. Я покажу пятую часть, которую вообще еще нигде не показывал. Мы подбираем ее и монтируем. Я напомню, что этот кинопроект называется «Трагедия России в отечественном кинематографе». 1914-1953 год. И мы двигаемся по хронологии. Да, у нас были части, посвященные Первой мировой войне, революции, гражданской войне. Вот гражданская война закончилась поражением белых армий, которые эвакуировались за границу из европейской части России. Это в первую очередь крымская эвакуация, из азиатской части, это вот дальневосточная эвакуация 1922 года. И финал гражданской войны в России, если под этим финалом подразумевать противостояние, открытое противостояние власти и значительной части общества, не только красных и белых. Вот это крестьянское восстание 1921 года, о которых мы тоже говорили на примере кадров, посвященных Тамбовскому восстанию из фильма Андрея Смирнова «Жила-была одна баба». Самое сильное, масштабное, это было восстание февраля-марта 21 года в Западной Сибири. Ишимское его еще называют, Западно-Сибирское. И вот Тамбовское второе по размаху в европейской части страны. Вот эти восстания вкупе с очень коротким, но драматическим восстанием моряков в Кронштадте в марте 21 года вынудили, заставили, принудили, какие угодно можно использовать слова, большевистскую партию изменить свою политику. Эпоха военного коммунизма, как назывался период с 1918 до 21 года, закончилась. Там начался период новой экономической политики, сокращенно НЭПа, очень такой коротенький. Да, ну, историки спорят вообще, когда НЭП начался, но, строго говоря, формально март 21 года на фоне Кронштадтского восстания 10-й съезд Российской коммунистической партии большевиков принимает решение, которое касалось огромного большинства населения страны, крестьянства, об отмене продовольственной разверстки и замене ее продовольственным налогом. То есть крестьяне теперь не обдираются как липка, а устанавливается какой-то фиксированный оброк государственный, да, продовольственный сбор, какую-то часть хлеба крестьяне сдают государству, но излишки оставляют себе. И самое главное, что делают большевики, и это, конечно, радикально меняет картину по сравнению с политикой военного коммунизма, они разрешают свободную торговлю. То есть открываются рынки, цены на рынке устанавливают спрос и предложение, покупатели и продавцы, и вслед за продажей сельскохозяйственной продукции начинается продажа и покупка всего. И частная инициатива возвращается в жизнь страны. Вот этот период получил название новой экономической политики. Ну, в литературе 20-х годов, в публицистике за этим очень коротким периодом закрепилось такое название «рыжий цвет». Да, время это было время рыжего цвета, говорили. Не красный, не белый. Вот. Хотя один из журналистов советских, когда он приехал в какой-то провинциальный город в 23-м году, он пишет потом в своих путевых очерках, что у меня было такое впечатление, что в городе белый. Потому что вокзал чисто помыт, в кафе, в ресторане при вокзале чистые скатерти, пузатые самовары, изобилие белого хлеба, сыра, колбасы. То есть всего того, что начисто отсутствовало на советской территории в годы военного коммунизма. И за несколько лет НЭПа страна радикально ожила. Но это был, в общем, естественный процесс, учитывая, что 77% населения составляли крестьяне, они так сами себя как прокормили. Этим 77% наполнить города продовольствием, там, хлебом, сырами, колбасой было совершенно несложно. А это потянуло за собой и продажу предметов первой необходимости и изменения психологии, и финансовую реформу, которая была проведена наркомом финансов Григорием Сокольниковым, который вел. Вот эти все огромные денежная масса, она исчезла. Да? Советский рубль стал устойчивым, появился червонец советский, знаменитый 10 рублей. Ну вот, то ведь до НЭПа там 21 год частушки какие ходили в Ленинграде, в Петрограде, простите, еще и в Москве. Залетаю я в буфет, ни копейки денег нет, разменяйте 10 миллионов. Коробок спичек стоил 2 миллиона рублей. Вся вот эта огромная денежная, один червонец советский с Лениным равнялся 260 миллионам рублей по старому курсу. Вот эта вся огромная денежная масса была изъята из обращения. То есть экономика, если сравнивать экономику с человеческим организмом, то устойчивые деньги, да, это кровь, которая двигает, заставляет, соответственно, этот организм работать. И, ну, понятно, естественно, что большевики сохранили за собой политическое господство. То есть никакой свободы слова, только одна партия. Мы продолжаем все равно, будем... Ленин говорит, что мы все равно будем продолжать строить это временное отступление, да, там, чтобы вот оставив от крестьян, оставить нас в покое, значит, крестьянская волна нас сметет. Вот, оживились элементы, которые партийная пропаганда большевистская называлась капиталистическими. То есть стали появляться люди, которые вовлечены в частное предпринимательство, в бизнес. Но этих людей в конце 80-х годов у нас в Советском Союзе называли словом кооператоры. Вот, тогда говорили слово «непман», то есть человек времени новой экономической политики. Вообще облик городов стал очень сильно меняться. Ушли в прошлое грязь. Ну, если во всяком случае не ушли, то стало гораздо меньше. Появились чистые улицы, стали мыть стекла, развлечения и так далее. То есть в прямом смысле слова за 2-3 года страна просто задышала. Этот период НЭПа продолжался очень недолго. Значит, в принципе, можно уже, наверное, я могу даже назвать дату, когда он начал задыхаться. Вот как человек, которому резко не хватает воздуха. Примерно середина августа, 12 или 13 августа 1926 года. Совершенно удивительная дата. Почему? Потому что именно 1926 год, после гражданской войны, это был год, когда советское сельское хозяйство дало самый большой урожай хлебов за все годы советской власти. Самый большой, фундаментальный цикл. И в то же самое время вот наличие этого урожая свидетельствовало о начале кризиса НЭПа. Почему это произошло? Об этом чуть позже. Самое главное, что, собственно говоря, да, большевики резко ограничили частную инициативу. Да, то есть человек мог иметь кафе, мастерскую, химчистку, ателье, забегаловку какую-нибудь, и горный дом даже и так далее. Но ни в коем случае никаких частных кредитных финансовых учреждений, никаких частных банков, никаких частных предприятий и заводов с численностью более там, 10-20 человек. Вот мастерскую можно было иметь как-то 10-20, то старую мастерскую 10-20 человек работает. А мастерскую, где там уже больше, было невозможно. Тяжелая промышленность в руках партии коммунистических, монополия внешней торговли только в руках коммунистов. И так далее, и так далее. Правда, вот Советский Союз постепенно стал устанавливать дипломатические отношения с другими государствами, международная изоляция закончилась в большевистской власти. Вот. И в то же самое время эпоха НЭПа – это и активная борьба внутри большевистской партии в связи с тяжелым состоянием Ленина, который умирает в 1924 году. Но последний год жизни, в общем, был овощен. По большому счету мы об этом тоже чуть позже сегодня поговорим. Это нельзя забывать, что за границей, за пределами Советского Союза, который был образован 30 декабря 1922 года, путем объединения нескольких советских республик, вот, и в 1924 году принята вторая советская конституция, уже конституция Советского Союза, Союз Советских Социалистических Республик, в которой черным по белому было написано, что смысл существования СССР в объединении всех трудящихся на всей земле в одну большую мировую советскую республику. Поэтому герб Советского Союза, соответственно, серп и молот – это на всем земном шаре, да? Не просто на какой-то территории. И даже если вы посмотрите название этого государства, которое было создано в 22-м году и просуществовало до 91-го года, СССР, сокращенно, да, Союз Советских Социалистических Республик, что бросается в глаза? Что в этом названии нет указаний ни на народ, ни на нацию, ни на племя, ни на этнос, ни на какую-то территорию.
Количество.
Советским Союзом могла быть вполне там Чили, Боливия, ну, не знаю, Швейцария, Германия, Аргентина и Бразилия. Это все могло быть Советским Союзом. Что нет никаких указаний на то, что это на какую-то территориальную или национальную принадлежность. И когда в 24-м году большевики об этом говорили совершенно открыто, да, вот смысл существования нашей страны в том, чтобы все трудящиеся всего мира вошли в состав Советского Союза. В Конституции сталинской 1936 года эта преамбула уже будет вырезана, но там будут другие формулировки. То есть как бы просто цели стали менее декларативны, но они остались прежними. А это и борьба в партии вокруг большевистского наследства. За пределами Советского Союза миллионная русская эмиграция, да, которая совершенно не прекращала, во-первых, борьбы с большевиками, во-вторых, как Иван Алексеевич Бунин сказал в Парижской речи 24-го года, знаменитой, о том, что мы не в изгнании, мы в послании. И мы, во-первых, продолжаем борьбу, она не закончилась с эвакуацией белых армий, во-вторых, мы свидетельствуем миру о том, что большевизм представляет опасность для всего мира, а не только для русского народа. И в-третьих, мы свидетельствуем собой, своим существованием о том, что Советский Союз – это не Россия. Вот это три основных цели, да, три миссионерских цели русского зарубежья. И борьба органов государственной безопасности, органы ВЧК были в 22-м году переименованы в ГПУ, государственное политическое управление, потом объединились с созданием Советского Союза, мы стали называться объединенное ГПУ, объединенное госполитуправление. Репрессии никуда не делись, хотя размеры и масштабы террора, конечно, резко сократились по сравнению с гражданской войной. Вот. Если там, в годы гражданской войны расстрелы и прочее, это десятки тысяч человек, там, сотни тысяч, да, то период НЭП это просто сотни пока еще, даже еще не тысячи. Но никуда это не делось. Первый концентрационный опытный лагерь появился на Соловецких островах, словом, Соловецкий лагерь особого назначения, потом его опыт будет распространен на всю страну. Ну а самое главное, что вот это освобождение деревни от продразверстки, возможность крестьянства богатеть, зарабатывать деньги, поставила большевиков перед очень сложной проблемой, партию коммунистическую. Да? Потому она в 25-м году стала называться в декабре 25-го года Всесоюзная коммунистическая партия большевиков, НКПБ. Кстати, нужно было что-то делать. И несмотря вот на это ослабление, борьба, противостояние, никуда не делись. Да, и вооруженное сопротивление никуда не прекратилось, и особенно в сельской местности, в Западной Сибири, в Средней Азии, на Кубани, на Дону, в горах Кавказа, вооруженные группы, которые продолжали сопротивляться советской власти, повстанцы существовали с разными целями, лозунгами и прочее. И это тоже, наверное, во второй части, в следующую среду мы увидим. Но, наверное, что самое главное, вот что вообще в НЭПе, то есть, с одной стороны, да, страна ожила, люди наелись, не перестали умирать с голода. Потери в гражданскую за годы вот с 17 по 22 год, демографические потери нашей страны, это минимум 12,5 миллионов человек погибло. Причем погибло в боевых действиях, в белых, красных, зеленых и всех прочих, но максимум 800 тысяч. Все остальные – это жертвы преимущественно голода и болезней, сопровождавших гражданскую войну. Люди наелись, да, сейчас, они оделись, да, у них появился какие-то перспективы, цели в жизни. Голодуха страшная, когда кончилась. Хотя как бы на переломе гражданской войны НЭПа страшный голод 21-22 года, который был не только результатом засухи в Поволжье, но еще и мероприятий определенных по отношению к сельскому хозяйству, большевистской партии. Но вот эта проблема, что появляются люди, которые не зависят от власти, от партии, она обострялась с каждым годом НЭПа. Это была потенциальная угроза для большевиков, наличие таких людей, с ними нужно было что-то делать. А вторая проблема заключалась в том, что удерживая за собой политику, идеологию, все командные высоты, как большевики говорили, они стремились создавать новый мир. цель революции была в создании нового человека. И вот период НЭПа как раз он интересен тем, что именно вот в эти 20-е годы, в середине 20-х годов, в полной мере, в ярком виде проявилось сосуществование, в то же время конфликт как бы людей, которые еще были связаны со старой Россией, с ее культурной традицией, исторической, бытовой, и новым советским человеком, который уже рождался, мы сейчас это увидим, уже с новым бытом, это все уже проявлялось. Ну вот, собственно говоря, с этого мы и начнем. Так, я прошу погасить тогда свет. И живая иллюстрация к словам выдающегося русского мыслителя Георгия Петровича Федотова, которые были в эпиграфе о том, что большевизм не хочет быть только политикой, он создает нового человека, он по своему образу и подобию, он кроет совершенно вот на месте старой России, создает что-то принципиальное, совершенно новое. И, конечно, это проявлялось вот в том числе и в таких, казалось бы, абсурдных сегодняшней точки зрения традициях, как там Звездины были, да, новая попытка вытеснить старые крестины. Соответственно, когда крестили человека, ему давали имя святого, в честь которого он нарекался, да, младенец там. Большевики, у них свои святые, не только Клара Цеткин и Роза Люксембург, да, деятельницы германской социал-демократии, социал-демократического движения. Вот эта женщина-комиссар, она же предлагала там имена Бибелина, Пестилина, то есть они это сокращения какие-то. Но было, например, еще такое имя Доздраперма, Доздравствует Первая Мая. Вот. И это, так сказать, на самом деле, да. А вот самое такое экзотическое потом уже более позднее было Ойю Шминальда, там, да, Отто Юльевич Шмидт-Нальдини. Вот, и это там,
значит, Мелот.
Вот, и прочее, там, Вильен, Сталина и так далее, и так далее. Это все, в общем, если вы обратили внимание на стенке, да, вот в этом красном уголке, у них висит транспарант «Новый быт, детище октября». Это очень важно. И вот, собственно говоря, раз мы начали тему ребенка, давайте мы эту тему и продолжим, и послушаем о том, как советскую власть, советское государство, Ленин, да, основатель Владимир Ульянов, он воспринимает как это детище, как нового ребенка, которого нужно любой ценой сохранить. Ну, а потом мы этого ребенка увидим.
У нас есть живой ребенок. Это наша кровью добытая республика Советов. Народы мира верят, что мы сохраним этого ребенка. И у нас нет сейчас более святой задачи.
Вот. Это, так сказать, соответственно, принципиально важная мысль, да? То есть мы вот создали большевики, мы коммунисты создали нового ребенка, республику Советов. И мы теперь будем этого ребенка взращивать и кормить его, и поить, всячески оберегать. Но тут еще такая очень важная мысль о том, что по существу, ну тот же Ульянов Ленин, это человек, который по своему образованию, по социальному статусу в дореволюционной России, он вполне мог быть отнесен к той категории населения, которую мы называем интеллигенцией. Ну, пускай там революционной, радикальной, но тем не менее. То есть человек все-таки воспитанный, состоявшийся в старой России, но лютой эту Россию ненавидевший абсолютно всю свою жизнь. Ну вот, и так ребенок, да, вот в результате которой интеллигенция создала вот этого ребенка. Революционная интеллигенция, она его создала. Мы сейчас этого ребенка увидим. Который приходит на смену старой России.
Скальпель хирурга вызвал в жизни новую человеческую единицу. Тело человек совершенный, вес 3 пуда, рост маленький, ест человеческую пищу, начал курить, играет на музыкальных инструментах.
Коротеньких таких комментариев совершенно, да, интересных о чем. Ну, понятно здесь совершенно, что вот эта радикальная часть интеллигенции революционная, которая там чуть ли не с конца 19 века создавала вот этого ребенка, да, выписывала его, вот она и вот он явился. Вот теперь вот эти люди будут вершить судьбу не только там остатков интеллигенции, буржуазии, образованного класса, но и всей страны в целом. По официальным данным, на 1981 год больше 80%, больше 85% представителей работников аппарата ЦК КПСС, сотрудников ЦК КПСС, членов ЦК КПСС, партийной номенклатуры выше, это были выходцы из беднейшей крестьянства, беднейших рабочих, низкоквалифицированной части пролетариата. То есть по существу, да, происходит вот эти шариковы, да, свидетельство грядущей маргинализации страны колоссальной совершенно. Вот. И это как раз почему падает профессор Преображенский в обморок, потому что тот человек, которого он создал, совершенно не то, о чем мечтал, думал. И, в общем-то, это потом разочарование, которое постигло очень многих потенциальных революционеров. Что играет Шариков на балалайке? Яблочко. Это тоже не просто так. Да? В известном смысле это революционный гимн, потому что под эту песню, да, песня любимая там, балтийских черноморских матросов, под которых они вводили в расход образованную часть населения Старой России. В известном смысле ну, гимн какой-то такой матросского разгула вот этого. И хотя на дворе НЭПы люди, которые сидят в этой аудитории, они прилично одеты, хотя там даже один командиров каких-то или курсантов, может быть, военного училища в шинели, да, с разговорами. Вот, но никуда не девается вот это напряжение, да, это гражданская война, никакого социального мира нет. Гражданская война большевиками выиграна, никакого примирения и счастья не наступает. И вот это тоже, кстати, очень важная деталь. Мы во многих кинофрагментах здесь будем видеть какую-то тревожность персонажей за будущее. Не чувствуется в этом никакой основательности, лихорадочности. Что вот это кончится, начнется опять что-то еще более страшное. Вот. Ну, следующий кинофрагмент тоже очень важный, замечательный из фильма Александра Сокурова «Телец». Я его забил как пророчество вождя. Ленин заболел в мае 22 года, всю вторую половину 22 года ему было плохо. В конце 22 года ему стало получше немножко, он последний раз выступал, даже приезжал в Москву. Но потом он жил в основном в горках, вот весь 23 год. В конфискованном, то есть экспроприированном, то есть украденном, ограбленном, да, имении какого-то бывшего помещика, вот, которое теперь стало государственной, по сути, партийной собственностью вместе со своей несчастной женой, Надеждой Константиновной Крупской. И мы видим не просто умирающего человека, мы видим человека, который пытается решить несколько задач, он сталкивается с ними. Во-первых, как удержать власть партии в этой стране? Во-вторых, проблема смерти. Оказывается, что любой человек, в том числе любой коммунист, смертен. Ему придется отвечать за все, что он делает. Но самое главное, кульминация, да, то есть мы увидим сейчас пророчество вождя. Пророчество вождя в последних словах в этой сцене, которую я сейчас цитировать не буду. Мы увидим, да, так сказать, соответственно, на самом деле не просто смертельно больного человека, а вот то, к чему его одержимость по разрушению, вот этой, по уничтожению России, замена ее новым принципиальным государством, бытом. Ленин же заявил, что цель нашей революции — создание нового человека, вот которого мы видели в предыдущей сцене. И в то же самое время вот этот зеленоватый фон, в котором снят весь фильм, вот, это же он не просто в зеленый, это так Ленин видит окружающий мир, у него так мозг работает. Потому что потом, когда мозг у него вскрыли, оказалось, что он там заполнен зеленоватой жидкостью. Вот. И вот, значит, соответственно, вот это такой взгляд на специальный режиссер сделал такой как бы взгляд, каким Ленин смотрит на мир. Это неплохая работа камеры, неплохой выбор цвета и прочее.
Что за жидкость?
Ну, мозговая там то, что у него.
Да, у него половина мозга всего была.
Нет, это там у него с мозгом было, с мозгом все в порядке, просто в то время, когда его вскрыли, осталось уже половина, да. К сожалению,
мне кажется, здесь сыр.
Сыр,
да? Да нет, не сыр. А может мне заняться пчеловодством, выйти на пасеку ко всем чертям? У меня было имение, да, на Волге было. Распаханные поля, шеи, реки, и мужики, и тюрьмы вытаптывали посевы свои скотины. Повторить бы все это без мужиков, без них. Все то же самое, мужиков нет. Где мужики, никто не знает. Ну, свежий воздух. Расставил бы мужик, поедем.
Поедем. Мне все равно, куда вы, туда и я.
Что-то на смерти Маркса.
А, держите.
На секундочку, значит, это действительно исторический факт. Крупская читала Ленину, пока он мог воспринимать информацию, две книги. Да, это «Воспоминания дочери Маркса о том, как Маркс умирал», и о телесных наказаниях при Николае I в Николаевской России. Не знаю, почему Ленин это вызывал такое удовольствие слушать. Но в данном случае он попросил почитать ему воспоминания дочери о смерти Маркса.
А Джек Лондон это выдумка?
Замок черепа с мясом и грязчиком. После этого происходило клеймение. Ой, извините, это не то.
Она Ленина на
вынос. Я прошу вас не разговаривать, хорошо, потом все вопросы потом можете задать.
14 марта Карл почувствовал себя намного лучше. Выпил немножко молоком и поел супа, но неожиданно побледнел, но спросил живот, началось кровохарка. Плохо дышал, и домашний сердце, высокое кресло, возле камина. Ослабев от потери крови, он как будто задремал. Дочь пошла к Энгельсу, томящемуся в прихожей, и сказала, что тут может потихоньку пойти. Когда Энгельс вместе с Лемхем подошли к Карлу, они нашли его все в той же позе. Он не дышал.
Он исправлялся об обстоятельствах этой смерти еще 5 лет назад. Здесь не только чахотка. Присутствие Энгельса уже берет. Смерть еще нет, а Энгельс уже стоит в дверях. Он же не в карауле, как Паркер. Чего ему стоять? Я давно хотел вас спросить. Вы что, собираетесь жить после меня?
Зачем вам это знать?
Просто так интересно. Как вы представляете себе эту жизнь? Солнце взойдет после меня. Будет такое же сходство и безобразие, или все кончится, стукнет и пропадет. Ветер будет дуть? Будет дуть? Отвечайте.
Да будет, будет, будет.
Вот-вот, и ветер будет дуть, солнце вставать. Дурак пролетарий будет воевать со скотиной буржуа. Вы не думали, вот и кровохарканье.
Кто-то ходит.
Вы не представляете, что вас ждет после меня.
Ходит,
ходит. Вы думаете, все останется по-прежнему, все до единой нитки?
Да, все останется по-прежнему.
Да, вот и чайку, вот это я боюсь. Значит, вы не думали об этом совсем.
Почему? Почему?
По жизни после меня. Все очень гроза была. Одинова, сухая. Хорошо. Я решил просить у партии яды.
Причина?
Мое явление множится 17 на 22. Ясно, что это только начало. Через месяц я не вспомню, кто такая вы. Через 2 забыл, как зовут меня самого. Вспомните Лафана. Два старика, 2-3 рука в руке. У нас появится вечеринка вот тотального беспощадного террора. Чтобы узнать стихии террора, чтобы научить дикарей жить по-человечески террор. Поймемщин.
А я вас понимаю.
И что же вы понимаете? Может, хотите последовать за мной?
А как будет лучше для дела?
Не знаю, как лучше для дела. Я не обязан все знать.
Не сердитесь. Девочка.
Для этого будет лучше, чтобы жить. Жить не всегда получается.
Что?
Не всегда.
Сечелки порвала.
Мироздание сопротивляется.
Ой, ну сечелки порвала.
И вечно строит нам глубокую яму.
И если вечно строит нам глубокую яму, я, пожалуй, останусь здесь. Сечелки порвала. Продолжу ваше правое дело. Вот. Что стоит? Куда вы?
Петр!
далеко.
За углом! Я потянулась! Сам, настаньте!
Сам!
Не мешайте!
Руки!
Мешайте!
Чего вы все время толкаете?
Не мешайте!
Хорошо! Хорошо! Это тяжело?
Почему он его мог? Что вы ему сделали?
Вот, ну вот в этой сцене что примечательно, о чем нужно обязательно сказать. Ну, во-первых, мы видим на самом деле несчастную женщину в первую очередь, да, потому что Крупская это, безусловно, несчастная женщина, и она просто придаток приложения к вождю. В последних словах чекистов, да, охранников, они просто пихают, толкают, она для них не существует. И Пакуэль, да, начальник охраны Ленина, он говорит, что вы мне сделали вообще, да? Куда, как вы его видели, что он от вас уполз. Это первое. Второе, очень важно и значимо. Ленин не может решить ту проблему, с которой он столкнулся. Это проблема смерти. В вечности Боженька строит нам постоянно самую большую яму. Ну и, наконец, самое существенное пророчество вождя. Почему-то киноотрывок был так мною заглавлен. Вы даже не знаете, не представляете себе, что вас ждет после меня. Все последующие десятилетия, именно до 21 января 1924 года. За последующие после смерти Ленина 15 лет погибли миллионы людей. Да? Больше 8,5 миллионов человек до 1939 года. А потом еще Вторая мировая война, счастливая колхозная жизнь и так далее, и так далее, и так далее. И естественно, что ни одному человеку невозможно было вместить и представить себе. В этом смысле слова Ленина действительно оказались совершенно пророчеством. Вот. И на что еще уповает Ленин, во что он продолжает свято верить? Беспощадный террор как форму, как способ построения новой счастливой жизни для всех трудящихся. Чтобы заставить, для него все дикари, чтобы их заставить жить по-человечески, нужен террор. Ну хорошо, давайте вернемся на Плечистинку, в квартиру профессора Преображенского. Но что, в принципе, вот этих представителей старой России по образованию, по форме общения друг с другом, что их, как они могут защищаться вот от этого нового быта, который наслаивается, надвигается, как льдины со всех сторон, только сохраняя внутри квартиры отдельно взятой, ну, внутри семьи, скажем так, какие-то человеческие отношения. И, в принципе, какой-то небольшой части семей, там, вплоть до 80-х годов, благодаря сохранению вот этих человеческих отношений, которые радикально, конечно, отличались от того, что происходило за пределами семьи и квартиры, позволили сохраниться и выжить, как, например, вот нашим профессору русской литературы Петру Евгеньевичу Бухарину, многим из вас, может быть, знакомы. И, опять-таки, да, в стране еще разруха, да, она только начинает оживать и прочее, но здесь мы видим изобилие, и это изобилие связано только с тем, что профессор Преображенский очень прилично зарабатывает, но в первую очередь, потому что эти просто люди, они, их уровень развития совершенно другой, принципиально.
Плохо. Это бесподобно.
Еще бы, заметьте, Иван Иванович, холодным закусками и супом закусывают только недорезанные большевиками помещики. Маломальски уважающий себя человек оперирует закусками горячими. А из горячих московских закусок это первое. Когда-то их великолепно приготавливали в Славянском базаре. На получай.
Со столовой прикармливайте. Потом его отсюда калачом не вымоешь.
Ничего. Бедняга наголодался. Еда, Иван Иванович, штука хитрая. Есть надо уметь. А представьте себе, что большинство людей есть вовсе не умеют. Нужно не только знать, что есть, но и когда, как и что при этом говорить. А если вы заботитесь о своем пищеварении, мой добрый совет, не говорите за обедом о большевизме, о медицине. И Боже вас сохрани. Не читайте до обеда советские газеты.
Да ведь других нет.
Вот никаких не читайте. Я произвел 30 наблюдений у себя в клинике. И что же вы думаете? Те мои пациенты, которых я заставлял читать правду, теряли в весе. Мало этого, пониженный коленный рефлекс, скверный аппетит и угнетенное состояние духа. Да.
Суровые годы уходят, горько свободно страны, горькими другие приходят, они будут плакать.
Что это значит?
Опять общее собрание сделали.
Опять? Ну, теперь сало пошло. Пропал дом. Все будет как по маслу. Вначале каждый вечер пение, затем в сортирах замерзнут трубы, потом лопнет паровое отопление и так далее.
Вы слишком мрачно смотрите на вещи, Филипп Филиппович. Они теперь резко изменились.
Голубчик, я уж не говорил о паровом отоплении. Пусть, раз социальная революция, не надо топить. Но я спрашиваю. Почему это? Когда это началось, все стали ходить в грязных калошах и валенках по мраморной лестнице.
Вот это да.
И почему это нужно, чтобы до сих пор еще запирать калоши и приставлять к ним солдата, чтобы их кто-нибудь не стащил?
Он бы прямо на митингах мог деньги зарабатывать. Первоклассный деляга.
Почему убрали ковер с парадной лестницы? Карл Маркс запрещает держать на лестнице ковры? Где-нибудь у Карла Маркса сказано, что второй подъезд дома на Пречистенке нужно забить досками, а ходить кругом вокруг через черный вход? Кому это нужно? И почему это пролетарий не может снять свои грязные калоши внизу, а пачкает мрамор?
Да у него, Филипп Филиппович, вовсе нет калош.
Ничего похожего. На нем теперь есть калоши. И это калоши мои. Это как раз те самые калоши, которые исчезли весной 17-го года. Спрашивается, кто их попер? Я? Не может быть. Буржуй Саблин? Сахарозаводчик Полозов? Да ни в коем случае. Это сделали как раз вот эти самые пивуны. Да хотя они бы снимали их на лестнице. Какого черта убрали цветы из площадок? Почему электричество? Дай бог памяти, тухло в течение 20 лет два раза, в теперешнее время аккуратно гасит два раза в день. А что означает это ваша разруха? Старуха с крюкой. Ведьма, которая вышибла все стекла, потушила все лампы. Да ее вовсе не существует, доктор. Что вы подразумеваете под этим словом? А это вот что. Когда я вместо того, чтобы оперировать, каждый вечер начну квартире петь хор, у меня настанет разлука. Если я, ходя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза, и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной у меня начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах. Значит, когда эти баритоны кричат «Долой разруху!», я смеюсь. Ей-богу, мне смешно. Это означает, что каждый из них должен лупить себя по затылке. И вот когда он выпьет из себя все эти, понимаете, галлюцинации и займется чисткой сарая прямым своим делом, разруха исчезнет сама собой. Двум богам служить нельзя, дорогой наш. Невозможно в одно и то же самое время подметать трамвайные пути и устраивать судьбы каких-то иностранных оборванцев.
Контрреволюционные вещи говорит Филипп Филиппович.
А ничего опасного. Никакой контрреволюции. Кстати, вот еще слово, которое я совершенно не выношу. Абсолютно неизвестно, что под ним скрывается. Черт знает что. Так вот я и говорю, никакой контрреволюции в моих словах нет. В них здравый смысл и жизненная опытность.
Да. Так, сейчас, прежде чем мы объявим перерыв, несколько слов по поводу увиденного, да? Ну, во-первых, да, слово «контрреволюция» сегодня получило прямой аналог, как слово «экстремизм». То есть тоже совершенно непонятно, что за этим словом скрывается. И понятие объединения экстремистской деятельности непонятно. Да? Не сильно даже радикально за 100 лет там, да, не полностью изменилась ситуация. Вот, но вот здесь интересно, что, конечно, не то, что поют обитатели дома на Пречистенке, да, суровые годы проходят в борьбе за свободу страны, за ними другие приходят, они будут также трудны. Что советский человек, он всю жизнь учился преодолевать трудности, они вот с рождения, с момента появления в роддоме, которое могло еще не быть, начинались и до пенсии, до кладбища и так далее. Он всю жизнь трудности эти преодолевал, вот эти годы они трудны. Но вот разговор-то Борменталя и профессора Преображенского интересен не только тем, что не надо читать перед обедом советских газет, и как они сидят, и что у них там, значит, у нас, я уже не видел, не застал то время, когда люди салфетки заправляют, так у эмигрантов некоторых я это видел. Вот, и даже не в том, как они выглядят, там, что они пьют и что едят. А речь о том, что вот этот быт, который у них в их квартире существует, он упрямый, он пытается упорно сопротивляться. Вот там быту, который, да, как льдинин, как ледоход, надвигается там с верхнего этажа. И главная задача ведь здесь, пускай вокруг будет разруха, вот это все, но мы останемся людьми. Мы должны остаться похожими на человека, так как мы его себе представляем. А это очень важно, да, человека с обостренным чувством личного достоинства. И таких людей и их противников мы увидим в следующей сцене, но это будет уже после перерыва. Пожалуйста, через перерыв, тогда 10 минут, там позвонит колокольчик. Хорошо, пожалуйста. Попередите, пожалуйста, с Светом.
Это благодарю.
Спасибо. Вы знаете, Володя, в юности я больше всего боялась тихой семейной жизни. Что придется варить осенью варенье в саду, нянчить детей, втирать пеленки.
А я боялся, что меня сочтут трусом и болезненно отстаивал свою честь. Вы видите, все меняется в этом мире. Будет у вас и семейное счастье. Будете варить варенье.
А пока пусто. Ну, пойдемте, нас ждут дела.
Артист, сыграй бублики.
Любите бублики, горячие бублики, гоните рублики, да поскорей. А я несчастная, коробка частная, бежит на красную, ты проживей. Ночь надвигается, поле качается, и в нас вмещается в ночную жду.
Сыграй.
легче ломаешься. Плачу. Сыграет, как миленький.
Не надо. Любезный, прошу вас, поднимите деньги. Поднимите деньги. А теперь подарите господину артисту 100 рублей.
100 рублей?
Очень прошу. Ну?
Пожалуйста. Пожалуйста. Возьмите, прошу вас. Пожалуйста.
Прошу вас прощения за этого хама.
А не взять ли его в дело?
Черт его знает. Прощупай.
Браво, Михаил, браво. За это надо выпить.
Позвольте представиться. Штабс-капитан Гремин, георгиевский кавалер.
Опустились, георгиевский кавалер. Позвольте. На человека не похоже.
А кто здесь на человека похож? Черт, это понятие сложно.
Одного из москвичей, чиновника Московской судебной палаты, который продолжал ходить на службу вплоть вот до конца октября 2017 года, когда, собственно, гремели пушки над Москвой, да, и в Москве происходил переворот, там кровавая московская неделя между 25 октября и 2 ноября 2017 года, и он описывает сцену, когда он подошел на службу. На какой-то из московских площадей была Московская судебная палата, я уже забыл. Там был криминалистический музей. И вот этот криминалистический музей был разгромлен, а там же, вот, собственно говоря, что мы видим в этой сцене, что Шариков и его друзья, они пьют из заспиртованных колб, в которых всякие человеческие органы заспиртованы. Да. И вот там, значит, рядком лежали пьяные красногвардейцы, перепившиеся, вот как раз разгромившийся криминалистический музей, дорвавшийся до вот этих колб с заспиртованными органами человеческими, да. Ну и вот здесь, да, мы видим на самом деле два разных трактира, разных посетителей. Опять-таки вот этот конфликт, о котором я уже говорил, столкновение старого и нового быта, эпохи НЭПа. Давайте посмотрим, что же такое НЭП. Вообще это я не включаю в своей кинолекции кинохронику, но сейчас мы увидим все-таки в этом кинофрагменте, увидим и хронику реальную Москвы середины 20-х годов и посмотрим, как же этот НЭП вот выглядел вживую, по-настоящему. Но еще вот, например, одним осколком, остатком этой старой России была такая интеллигентская молодежь, даже дети, многие из которых участвовали еще в недозадушенном скаутском движении. Русские скауты появились в 1909 году. У нас в Петербурге, в Царском селе, вернее говоря, старшим русским скаутом был гвардейский офицер, штабс-капитан, потом гвардии полковник и георгиевский кавалер Первой мировой войны Олег Иванович Пантюхов. Он вместе с русской армией Врангеля оказался в эмиграции, там возглавлял организацию русских скаутов за границей в эмиграции. Но в России, вернее в Советском Союзе, скаутских групп было довольно много. Одни скаутские руководители пошли на сотрудничество с большевиками, и, собственно говоря, вот пионерская организация, это копирование было скаутского движения, и старший пионер республики Иннокентий Жуков такой был, это бывший скаут-мастер, другие не пошли и, в общем, подвергались с 23-го года, когда официально скаутское движение было запрещено в Советской России, в Советском Союзе, они перешли многие на нелегальное положение, и до 27-го года, в общем, они как-то там трепыхались, пока их всех не в 26-м году, вот больше тысячи старших скаутов и русскаутских руководителей было арестовано, на этом все было до 90-го года задавлено в нашей стране. Но это тоже, да, какая-то была такая своеобразная черта времени, вот эти люди в скаутской форме молодые, они появлялись еще в середине 20-х годов на улицах крупных городов, но потом это стало уже практически невозможно. Но во многом это было еще связано с тем, что, как говорил, да, первый закон скаутов, разведчик верен, или скаут верен Богу, королю Отечеству, вот, и все практически скауты были связаны с теми или иными приходами, православными общинами, многие пели на клиросах, и как раз период 20-х годов, это еще новый виток гонений на церковь после гражданской войны, особенно после смерти патриарха Тихона Белавина в 25-м году, когда вот органы ОГПУ начали уже пытаться искать такого епископа, митрополита, на которого можно было бы поставить для того, чтобы как бы церковь изнутри разрушать, если он согласится сотрудничать с советской властью. Это был лишний повод для гонения вот на эту интеллигентскую молодежь. Ну хорошо, давайте посмотрим, значит, что же такое НЭП, да. Пожалуйста, поговорите.
А мы займем заводоуправление и приведем его в порядок. В нем мой папа работал. Вам же лучше. Вернется папа и прикажет дать гудок. Синькин дед откроет ворота. Пожалуйста, на работу.
Ловко придумали.
НЭП, граждане! НЭП!
Thank you. Перенесемся в деревню, потому что все-таки не будем забывать, что 4/5 по-прежнему населения Советского Союза составляли сельские жители, крестьяне. Перепись 1926 года, которая была проведена, первая перепись населения в советском уже государстве, она как раз вот эту пропорцию очень хорошо показала. Огромная масса селян, крестьян, несмотря на свой уровень жизни, зажиточность, оставалась в положении индивидуальных хозяев, да. Только проблема-то была, заключалась в том, что вот в чем, например, до революции заключалась идея, я напомню, Петра Аркадьевича Столыпина и Александра Васильевича Кривошеина, главного управляющего земледелием и землеустройством, чтобы каждый крестьянин получил свой надел в частную собственность, чтобы он мог распоряжаться, полностью владеть той землей, которую он обрабатывает. Большевистский декрет о земле поставил на всем на этом жирный крест. Во-первых, частная собственность на землю отменялась навсегда, как было в этом декрете написано. Это означало то, что крестьяне, не только частная собственность помещиков отменялась, которых так было уже очень немного, но и крестьянская собственность на землю отменялась тоже. И уже в феврале 1919 года Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет, ВЦИК, объявил всю пахотную землю в пределах советского государства государственной собственностью, единым неделимым государственным фондом. То есть крестьяне из владельцев, да, из собственников, из хозяев по замыслу Столыпина, они превратились в арендаторов, которые владели, да, то есть, вернее, не владели, а пользовались временно землей, которая как бы находилась в собственности у государства, по сути, у большевистской партии. И в 20-е годы три формы существовало коллективного землепользования в советской деревне. Значит, ну, я как и сказал, 90% были, значит, соответственно, единоличники, 10% были объединены в разные формы коллективного землепользования. Это были ТОЗы, товарищества по обработке земли, то есть когда люди объединялись на добровольной основе для того, чтобы совместно решать сельскохозяйственные проблемы. Это были артели, их было очень, так сказать, немного, прообразы будущих колхозов, и коммуны, где была сделана попытка обобществить все, что есть у коммунаров, жить по коммунистическим принципам и прочее, прочее. Коммуны, хотя им государство постоянно помогало кредитами, техникой, там, семенами, они ничего не могли делать, было понятно, что это абсолютно, то есть это как бы самый, с точки зрения большевиков, прогрессивный передовой был способ хозяйствования, но на деле коммуны объединяли самую маргинальную, нищую часть деревни, и они постоянно были должны. То есть это было неэффективное совершенно землепользование. И вот как раз в одну из таких деревень Подмосковья приезжает молодой человек, судьба которого ребенком забросила в североамериканские Соединенные Штаты, а потом после революции он возвращается в родную деревню, и он, видя то, как устроена сельскохозяйственная жизнь в США, пытается как-то совместить свои представления о том, как должно быть устроено сельскохозяйственное производство, да, с тем, что он увидел у себя на родине. Ну и вот мы как раз про, опять-таки, ну и в деревню, понятно, да, и в деревне в первую очередь большевики стремятся вот этот самый новый быт насадить и вырастить нового человека, в том числе и в деревне.
Погасите, пожалуйста, свет, спасибо.
Ну что ж, товарищи, Яков Восьмеркин проявил себя как сознательная часть несоюзной бедноты. Хотя он блуждает еще в потемках политических заблуждений, хотя далек он от высоких идей коллективизма, классовое сознание проникает в душу бедняка.
Американский миллионер Гарт владеет недвижимостью на 30 миллионов долларов. Рокфеллер держит акции 30 предприятий. За каких-то несколько лет Форд стал миллионером.
Молодец, Яшка, режь дальше.
Я бы отратил у фермера Трентона 5000 акров земли, трактора, комбайны. А кто такой этот Трентон? Кровопийца. Я к тому, братцы, что когда нам сегодня бесплатно дали землю, каждый из нас, никого не эксплуатируя, может свободно стать миллионером. А в Америке это удается единицам.
Ну, что же, товарищи, классовое сознание все-таки медленно пробивает себе дорогу политически неграмотной части несоюзной бедноты.
Вот. Значит, ну потом еще с этими деревенскими коммунарами столкнемся в другом кинофрагменте. Когда мы видели диалог Ленина и Крупский, Ленин раздраженно очень говорит о чем? О том, что он справлялся уже один раз об обстоятельствах смерти Карла Маркса. И ему очень не понравилось. А что не понравилось Ленину в описании последнего дня Карла Маркса? То, что Энгельс в прихожей стоит, Карл Маркс еще не умер, а Энгельс уже пришел. Он уже ждет, когда Маркс умрет. И вот мы видим уходящего, видели уходящего вождя, а теперь мы видим вождя приходящего. Да, Иосифа Джугашвили, который весной 22 года, в апреле, на пленуме ЦК после очередного съезда партии был избран генеральным секретарем Центрального комитета Российской коммунистической партии большевиков, которая позднее стала называться Всесоюзной коммунистической партией большевиков. И заняв эту должность, по словам Ульянова, товарищ Сталин сосредоточил в своих руках необъятную власть. А почему? Какие выгоды Сталин эту должность давал? Он получил возможность, овладев секретариатом партии, подбирать кадры назначения на должности секретарей губернских комитетов партии, которые подбирали необходимых ему делегатов на партийные съезды. И тем самым, в общем, расставлять своих людей. И вот, в общем-то, на протяжении всего вот этого диалога очень показательно. Я, кстати, считаю, что Сталин очень широко представлен в отечественном кинематографе, в советском и постсоветском, российском. Но, собственно, у нас только два по-настоящему убедительных Сталина. Вот этот Сталин, которого мы сейчас увидим, здесь он молодой, здесь там 23-й год. И уже вот Сталина в фильме Глеба Панфилова «В круге первом» одна из последних киноработ Игоря Кваши. Игорь Кваша, вот он великолепно сыграл, совсем уже пожилой, там 49-й год. Вот. Но здесь вот как раз Сталин очень удачный, вся его психология и все так бандитское по существу, потому что Иосиф Джугашвили, конечно, был обычным уголовным преступником. То есть он был, конечно, политиком, но в психологии уголовника, ибо, в общем, сделал свою карьеру в партии и начал ее делать в годы Первой русской революции с участием в уголовных преступлениях, грабежей банков, кредитно-финансовых учреждений, с организацией налетов, в результате которых пополнялась большевистская партийная касса. И то, что именно этот человек оказался во главе большевистской партии, стер в порошок всех других старых большевиков, в этом нет ничего удивительного. У него был огромный ресурс, огромное преимущество, криминальное мышление, которого не было ни у кого из других старых большевиков, и у Ленина даже в том числе. И вот этот диалог Ленина и Сталина, который мы сейчас увидим, он очень интересен и показателен, потому что в этом диалоге вся психология Сталина очень хорошо раскрывается. И, собственно, протяжение всего этого диалога Сталин решает один единственный вопрос, одну единственную проблему. Ему Ленин нужен сейчас выгоднее живой в таком состоянии, да, живого трупа, или мертвый. И в конце, к концу, да, Сталин приходит к тому, что живой Ленин для внутрипартийной борьбы в таком состоянии сейчас нужнее и важнее, чем мертв. Ведь Ленин действительно просил у ЦК яда. Это не выдумка сценариста. Это исторический факт, и Сталин ему в этом под тем или иным предлогом отказывал.
Молчат?
Понятно.
Те?
Большинство.
И Цурюха.
И Цурюха.
И товарищ Горбунов.
И товарищ Горбунов.
И Смилка.
Третьего дня слег.
Отправьте его в санаторий, в грязелечебницу, в грязи, в грязи, в грязи.
Что за это? Ну, хорошо,
то вы сами-то случайно не болеете.
Я-то?
Да, по глазам вижу, они желтые. Как собираетесь лечиться?
Завернусь в бурку и пойду.
При чем тут бурка? Что вы имеете в виду?
Что?
Мне все нашептывают всякие доброходы. Насчет вас. Зачем и почему?
И мне уже нашептали.
Когда?
Да вчера. Вы, говорят, у нас как Ильич. Вы уже вместо Ильича. А я говорю, кто я? Палец. А кто он? Каланчан.
Это бред, мы с вами уже давно одного роста. То, что я вас спрошу, чем мы занимаемся, в чем главная задача революции?
Гуманизм.
Это что такое, я вас не понимаю. Ловить по головке русского тютю, это вы предлагаете?
Безусловно, не каждого.
Это какая-то каша и жижа. Руку. Вы, наверное, слышали такую фразу в университете?
Нет.
Ну, в реальном училище?
Нет.
Гимназии. Гимназию, наверное, посещали.
Когда?
Это какой-то нонсенс. Должны были где-то учиться. Ладно, один мудрец сказал. Дайте мне точку опоры, я перевернул землю. Кто сказал, уже не помню.
Архимед.
Ну, да, Архимед, грек.
Архимед был грузином.
Грузином?
Грузином, грузином.
При чем тут это? Тогда я вот что вас спрошу. Вот что сейчас ехали. Попалось вам повальное дерево, перегораживающее дорогу.
Не попадалось.
А что это такое столетнее? Допустим, что попалось, предположим.
А.
Что вы сделали? Подсказываю. Действие первое. Ждать, покуда дерево слит, и тогда проехать. Сколько лет на это понадобится?
Много долгих, мучительных лет.
Вот именно. Во-вторых, убрать это дерево с дороги на...
Есть еще...
Не буду вот
куда. Есть еще третий.
Какой это?
Изрубить корягу в мелкие кусочки.
Ну, руби! Что вы здесь ходите?
Не ходи здесь.
Господи, насилие ничего не остается. Насилие единственная точка опоры.
Не согласен. Точка опоры. Партия.
И графа тоже. Безумие, вшивость, неграмотность. Почему даже члены политического бюро пишут с ошибками, а членов ЦК речи вообще не идет? Я правил документы с красным карандашом. Может, мне заставить писать их на латыни? Каждые 7 лет голод. Взрослые пьют и 30 лишаются разума. Их университет на 5 веков позже, чем в Европе. Зима-то со снегом то лес. Птицы падают от холода на лету.
Да-то я устал. А вы, кажется, возбудились. Пойду я.
Ну что, не согласны?
Согласен, согласен.
А согласно почему отняли у меня все учебника, который освободил вас, показал цели нам в руки средства. Если нет, телефона нет, обвели вокруг пальца.
Зачем?
Я принял решение просить у партии Яны. Пистолетом мне отобрали, охотничье ружье тоже. Столовая на жилюшке очень плохо. Источник насилия не может быть бессильным сам. Это аксиом не требующий доказательств.
Да. Вы правы. Ваша просьба абсолютно разумна.
Да.
Безусловно. Без сомнения, мы поступили бы негуманно, если бы отмахнулись от ваших слов, как от надоедливой мухи.
Если так, то когда?
Не нужно мнение политического бюро.
Только не помните, я не вынес родов до ожидания.
Завтра же обсудим.
А Троцкий будет против?
Да.
Пошел.
Пойду я.
Говоря, Ленин так и не получил от партии никакого яда. Он умер 21 января 24 года. Уже вот в конце мая 23 года у него произошел последний удар. Он потерял возможность говорить, только звуки какие-то. И так последние полгода своей жизни, даже чуть больше, он прожил овощом. Ну и гримаса истории или Божья воля. Еще вот он так и лежит у нас на Красной площади. Соответственно, конечно, это псевдомощи были для коммунистов всего мира. В общем-то, в этом смысле многие русские философы в эмиграции, они обращали внимание на то, что по существу большевизм явился в Россию в виде псевдорелигии. То есть партийные съезды – это пародия на церковные соборы, советские демонстрации – это пародия на крестные ходы, портреты членов Политбюро – это пародия на иконы. Своя инквизиция, своя еретики, свои отступники, псевдомощи, естественно, которым нужно поклоняться. Ну и самое главное, что советский человек, вот этот новый человек создававшийся, он не просто должен был знать то, что коммунизм неизбежно наступит, он должен был в это обязательно верить, еще в первую очередь, даже веровать и сняло знание. Ну что же, давайте посмотрим, как в отношениях с другими людьми эта власть новая осуществлялась. Власть в городе и власть в деревне. Власть победителей в городе. Что принципиально произошло? То, что люди, имеющие, ощущающие себя властью, хотя бы на уровне дома, они могли себе позволить делать все, что угодно. И револьвер, спрятанный за пазуху, давал им это право. Они считали себя повелителями по отношению ко всему другому подвластному населению. И вот мы сейчас увидим такую группу людей, которые как бы ощущают себя властью в рамках конкретного дома, а по существу это, конечно, миниатюрная пародия, да, на вот эту новую власть в масштабах всей страны, которая может ворваться куда угодно, без какого бы то ни было разрешения, санкций. Это вот новые реалии, реалии жизни. В таком состоянии страна потом жила несколько десятилетий еще.
Господа, ходите без калош. Во-первых, вы простудитесь, а во-вторых, вы наследите меня на коврах. А все ковры у меня персидские.
Во-первых, мы не господа.
Во-первых, вы мужчина или женщина?
Какая разница, товарищ?
Я женщина.
В таком случае вы можете остаться в кепке. А вас, милостивый государь, попрошу снять ваш головной убор.
Я вам не милостивый государь.
Мы к вам, профессор. И вот по какому делу.
Кто это мы?
Мы новое домоуправление нашего дома. Я Швандер. Она Вяземская. Товарищ Пеструхин. И товарищ Жировкин.
Скажите, это вас вселили в квартиру Федора Павловича Саврина?
Нас.
Боже, пропал нам. Что будет с правым отоплением?
Вы издеваетесь, профессор?
Да какой там из... Да, ну и по какому делу вы пришли ко мне? Говорите скорее, мне пора обедать.
Мы к вам, профессор, вот по какому делу. Мы управление нашего дома. Пришли к вам после общего собрания жильцов нашего дома, на котором стоял вопрос об уплотнении квартир дома.
Кто на коп стоял? Потрудитесь излагать ваши мысли яснее.
Вопрос стоял об уплотнении.
А вам известно, что постановлением от 12.04.24 я освобожден от какого-либо уплотнения?
Известно. Но общее собрание жильцов нашего дома, рассмотрев ваш вопрос, пришло к заключению, что в общем и целом вы занимаете чрезмерную площадь.
Совершенно чрезмерную.
Вы один живете в 7 комнатах.
Живу и работаю в 7 комнатах. И желал бы иметь 8-ю. Она мне необходима под библиотеку.
8-ю? Вот здорово.
Это неописуемо.
Извините, профессор, но общее собрание жильцов нашего дома просит вас добровольно порядке трудовой дисциплины отказаться от столовой. Столовых нет ни у кого в Москве.
Даже у Сидоры Дункан.
А также и смотровой. Кстати, смотровой можно соединить с кабинетом.
Вполне.
Правильно, товарищ?
И где же я должен принимать пищу?
В спальне.
Очень возможно, что и Сидора Дункан так и делает. Может быть, она в кабинете обедает, а в ванной режет кроликов. Может быть. Но я и не Сидор Дункан. Я буду обедать в столовой, а оперировать в операционной. Передайте это общему собранию. А мне предоставьте возможность принимать пищу там, где ее принимают все нормальные люди. А не в передней и не в детской.
Тогда, профессор, ввиду вашего упорного противодействия, мы подадим жалобу в высшую инстанцию.
Одну минуточку. Я вас прошу подождать.
Петр Александрович, пожалуйста. Профессор Преображенский. Петр Александрович, очень рад, что вас застал. Благодарю вас, здоров. Петр Александрович, ваша операция отменяется, равно как и все другие операции. Я прекращаю работу в Москве и вообще в России. Сейчас ко мне вошли четверо, среди них одна женщина, переодетая мужчиной, двое мужчин, вооруженных револьверами, и терроризировали меня.
Позвольте, профессор.
В таких условиях я не только не могу, но не имею права работать. Поэтому я прекращаю свою деятельность, закрываю свою квартиру и уезжаю в Сочи. Ключи могу передать Швондеру. Пусть он оперирует. Но только одно условие. Как угодно. Что угодно. Когда угодно. Но чтобы это была такая бумажка, при наличии которой ни Швондер, ни кто-либо другой не мог даже подойти к двери моей квартиры. Окончательная бумажка. Фактическая, настоящая броня. Чтобы мое имя даже не упоминалось.
Я не умер.
Передайте трубку Швондеру. Будьте любезны, сейчас с вами буду говорить.
Да, я слушаю. Председатель домкома Швондер.
Так. Так мы же действовали по правилам. Так. У профессора и так исключительное положение. Мы знаем об его работах. Целых 5 комнат хотели оставить. Это какой-то позор.
Если бы сейчас была дискуссия, я доказал бы Петру Александровичу...
Виноват. Вы сию минуту хотите открыть дискуссию?
Я понимаю вашу иронию, профессор. Мы сейчас уйдем. Но я, как заведующий культотделом нашего дома...
Заведующий?
Заведующий. Предлагаю вам взять несколько журналов в пользу детей Германии. По полтиннику штука.
Нет, не возьму.
Но почему вы отказываетесь?
Не хочу.
Вы не сочувствуете детям Германии?
Сочувствую.
А, полтинника жалко?
Нет.
Так почему же?
Не хочу.
Знаете ли, профессор, если бы вы не были европейским светилом, и за вас не заступились бы самым возмутительным образом, вас следовало бы арестовать.
За что?
А вы не любите пролетариат?
Да, я не люблю пролетариат. Зина, подавай, голубушка, обед. Вы позволите, господа?
Вот, ну тоже в этой сцене, которую мы видели, сейчас последняя, наверное, сегодняшняя лекция, что закончить этой темой на сегодняшней части. Тоже есть несколько детали, на которые нужно обратить внимание. Ну, понятно совершенно, что в глазах этих людей профессор – это враг. И он враг не потому, что он там не хочет уплотняться, тоже, кстати, советское слово «уплотнение», а просто потому, что его образ мышления, психология, он противоречит всему вот этому новому миру, который созидается, который они сами строят, который они, более того, олицетворяют. Да? Еврейский комиссар, экзальтированная дамочка, видно, так сказать, может быть, даже с хорошим происхождением, и два таких вот типичных представителей русского пролетариата, товарищ там Пеструхин и Жаровкин, вооруженные револьверами обязательно. И видно, судьба профессора незавидная, потому что он живет и дышит только потому, что у него есть высокий покровитель в лице этого Петра Александровича, за которым мы угадываем, опять-таки, так сказать, один из образов Сталина. И до тех пор, пока он к нему хорошо относится, а в краткосрочной перспективе этого профессора ждут Соловки, ГУЛАГ, если, конечно, ему не удастся до начала 30-х годов, когда это еще было возможно, уехать там, в Германию в ту же самую. И вот опять-таки тоже нюанс. Это Вяземская уговаривает профессора купить журналы в пользу детей Германии. И постоянно потом все советские люди, вплоть до конца 80-х годов, в кавычках, они покупали журналы в кавычках в пользу детей Германии. То есть они помогали рабочим в Южной Америке, собирали деньги в Фонд мира, заступались там, поплакивали чилийского певца Виктора Хара, я не знаю, помогали вначале австрийским повстанцам, германским революционерам, испанским детям и так далее, и так далее. Кубе там потом во второй половине 20 века, Северной Кореи, митинги, собирали деньги в фонд, значит, пострадавших от войны во Вьетнаме, в Северном и прочее, прочее. Это было необычной, то есть неотъемлемой частью жизни советского человека, когда он должен был делать все, что угодно, и заниматься чем угодно, кроме своей собственной страны и того пространства, в котором он существовал. И профессор-то отказывается не потому, что он полтинника жалко. Это тоже важная деталь. Он ощущает себя еще уже в несвободной стране, свободным человеком. Он не хочет, и то, что вы не хотите делать, вы не делаете. Вы не хотите класть там церковную кружку, вы не кладете. Не хотите покупать журнал, вы не покупаете. Или наоборот, хотите, кладете, покупаете. Но сама мысль о том, что кто-то может принудить человека к совершению какого-то действия, она профессору, воспитанному в другой культурной традиции, совершенно противна. И это город. Но то же самое, только, может быть, в более гротескной форме происходило и в деревне. То же самое. Все, последний.
Я Василия поддерживаю. Насчет освобождения человека, и особенно насчет радости, это он очень хорошо высказал.
Ты лучше насчет своей коровы скажи.
Насчет коровы я все сказал. Корову я купил для воспитания, чтобы ослабить единоличник, вот это как-то правило.
Честно, собственнический инстинкт.
О.
Ага, вот это самое. Товарищи. Но наша наипервейшая задача – это воспитание нового человека. Взять того же Восьмеркина. Ведь он кроме своего огорода ничего не видит.
Точно. Так и ползит весь день. Вроде как перед иконой в старые времена.
Ну, а чем это может кончиться? К чему это может привести?
К хорошему урожаю, наверное.
Это не главное. Обратите внимание, товарищи. Для наживы собственник готов на все. В то время как у нас не хватает главного.
Кормов, что ли?
Я имею в виду дело пропаганды наших достижений. Оно находится в угрожающем состоянии. Единоличник Восьмеркин с легким сердцем покрывает полотном свой частный собственнический огород. В то время как мы могли на таком количестве материи свободно разместить все четыре принципа построения коммуны на селе, выделенные товарищем Костоболовским в его последней брошюре «Агония капитализма». Дело не шуточное, товарищи.
Что ты больно завираешь, Вася?
Маруська, прекрати! Прекрати.
Ну, насчет твоего Костомолодского, правда, не больно разбираюсь. Уж очень худой. А вот Яков Иванович мужчина видный. Главное, работник хороший и для нашей компании очень пригодился бы. Правильно, дед?
Я как идейный коммунар поддерживаю.
Кого?
Что кого?
Поддерживаешь кого?
Нет, я как идейный коммунар против.
Против чего?
Я против того, чтобы чесали мою корову. Это орудие, вот как ты говоришь там.
Орудие воспитания классового сознания. Иди,
во-во, как идейный коммунар.
Господин Голубков.
Все, это на сегодня достаточно, это будет в следующий раз. Вот, ну что же, спасибо, зажмите, пожалуйста, свет. Спасибо большое. Значит, продолжим следующую, закончим, вернее, в следующую среду, тогда как раз половину. И какие-то вопросы, если я на них отвечу.
Ну да, вопросы, да? Вопросы? Вопросов нет, наверное. Будут в следующий раз. Ну, про следующий раз уже все сказали, забегая вперед. Скажу, что у нас будет еще встреча 7 февраля, и потом встречи будут проходить по вторникам, потому что мы готовимся к посту великому, и весь пост встречи будут проходить во вторник. Это, ну, это потом уже объявим заранее. Все, спасибо большое. Я попрошу тех, кто может помочь убрать стул и остаться.
Да, пожалуйста, сейчас
скажу. Я хочу уточнить, а вот смех, он морально обещался от того, чтобы
было раньше, то есть не было, как предпринимать.
Конечно, естественно.
А в каком отношении был с купцом?
Нет.
То есть примерно разница?
Нет, нет, колоссальная разница, потому что, ну я немножко об этом сказал в середине лекции, я говорил о том, что сам НЭП это лихорадочное ощущение, что это вот сейчас все закончится. В НЭПанах не было того, что было в русском дореволюционном купце, основательности, какой-то уверенности в перспективе. Происхождение капитала зачастую спекулятивное и неустойчивое. Ну и, собственно говоря, любой НЭПман как человек... То есть вначале, может быть, были какие-то иллюзии, что большевики переменились и стали другими, и возвращаются на какие-то нормальные рельсы существования. Но эти люди очень быстро рассеялись, и поэтому уже там, ну, самые лучшие годы НЭПа, 25-й год, да, даже не 25-й год, самая производительность по... Люди, которые могли зарабатывать деньги, были включены в частное производство. Мечта была одна простая – заработать как можно больше денег, купить заграничный паспорт, уехать за границу. Вот. И было совершенно понятно, что то есть, вот здесь, при этой власти, ничего не может быть этого долгосрочного. Тем более, что с каждым годом увеличилось налоговое бремя на частных предпринимателей, на НЭП. 23-й больше, 24-й больше, 25-й больше, 27-м уже обдирали как липку. И было уже невыгодно работать, когда начались хлебозаготовительные кризисы. Вот. Произошла очень простая вещь, неизбежная в условиях такой полуплановой экономики. Деревня разбогатела, она заработала большие деньги, крестьяне стали эти деньги на рынке предъявлять, то есть они хотели покупать на них нужные им промышленные товары, которые деревня не производила, там кровельное железо, гвозди, технику, я не знаю, детские игрушки, предметы быта. А этих товаров на рынке было немного, цены на них стали расти. Соответственно, крестьяне стали поднимать цены отпускные на продовольствие. Так возникли хлебозаготовительные кризисы 27-28 года. Выход из этой ситуации был дать возможность ввозить в страну из-за границы необходимые товары и вывозить напрямую, создавать кредитные частные финансовые учреждения, то есть разрешать банковскую систему частную для финансирования производства промышленного. Но это означало конец большевистской власти. А большевики не могли потерять политическую власть, партия не могла, потому что они за 10 лет, с 17 по 26 год, уже столько наворотили, что вопрос удержания власти для коммунистической партии, это был вопрос физического выживания десятков тысяч коммунистов. Поэтому нужно было с крестьянством вопрос решать, и это была главная причина сталинской коллективизации. Просто, так сказать, создание условий для своего политического выживания. Но об этом мы будем говорить уже в следующий раз.
Я слышал, что Ленин в том числе затевал, что хотел привлечь иностранные инвестиции.
Нет, ну было, это, да, были это концессии, существовали временные по иностранным, но это только на уровне не частных лиц договоры заключались, только на уровне государства. То есть сами большевики с западными капиталистами заключали договоры, суть которой сводилась к тому, что вы инвестируете в ту или в те или иные проекты, а прибыль мы делим пополам. Вот. Но частные лица этого не могли делать, только государство.
То есть как бы обмануть западных партнеров в том смысле, что якобы здесь что-то переменилось?
Дело даже не в обмануть. Нет, ну это был бизнес. То есть вы инвестируете, прибыль делим пополам, это работало какое-то время. А потом, в общем, точно так же, как в конце 20-х годов, Сталин уже приглашал американских инженеров, которые спроектировали всю индустриализацию. То есть они... разметку этих заводов сделали и так далее, и так далее. Потом, в общем, все это было по иностранным проектам осуществлялось.
Так. Еще один вопрос. Вот вы говорили про коммуны на селе. Это можно, да, сравнивать с этими израильскими кибуцами?
Ну, видите, часто очень сравнивают, но мне кажется, это не совсем правомерное сравнение, потому что все-таки жизнь в кибуце на границе там с арабами и коммуна в 20-е годы разные вещи.
Ну там тоже все обычно.
Ну не все. И потом там очень религиозная основа очень важна. Да, 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 пожалуйста.
Почему Ленин с Крупской на вы разговаривали?
Они на вы разговаривали. Вообще? Да, да, да. Ну это бывает же, муж и жена могут на вы разговаривать. Это было, в общем, это... Это часть традиции была до революции. Во многих семьях так и осталось. Спасибо большое.
Спасибо вам.